Давайте прочитаем эти стихи с 57 стиха. Мы читаем 26 главу Евангелия от Матфея с 57 стиха. И мы посмотрим на то, каким образом был устроен этот религиозно-политический фарс под названием суд. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали. До двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники же и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что ж, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Как я уже сказал, эта история помогает нам увидеть весь ужас человеческой греховности в его наиболее ярких красках. Апостол Матфей помогает нам увидеть несколько интереснейших деталей того, что представляет из себя человеческая греховность в действии. Прежде всего, мы обратим внимание на негодную мотивацию, которая была у этих людей, которая является или играет большую роль в жизни греховности вообще человечества. Потом мы немножечко коснемся грязных методов, каким образом они действовали. И в самом конце внимательно изучим ужас решения. Как я уже сказал, что эти страницы или эти строки вот здесь, на страницах Евангелия, действительно вскрывают нам самую чувствительную, самую болевую точку истории планеты, истории человечества, помогая нам видеть отношение людей, отношение наше с вами, отношение грешного человека к Божьему Сыну Иисусу Христу. Одна из проблем пораженных грехом людей заключается в том, что свои грязные и негодные желания, которые у нас есть, мы всегда облекаем в одежды порядочности и какого-то благочестия. В этом трудность. Трудность заключается в том, что мы, во-первых, производим определенное впечатление на людей, но самая большая цель всех этих явлений заключается даже не в этом. Мы хотим произвести впечатление на самих себя. Нам нужно осознавать себя порядочными. В этом потребность каждого человека, которая берет свое начало от грехопадения, когда человек согрешил, и когда человек начал утверждать себя, что он Бог, он хочет быть не дьяволом, не бесом. Он хочет быть Богом, светлым, благородным, чистым, правильным. Беда заключается в том, что он грязен и гнусен внутри. И поэтому он пытается создать внешнюю оболочку, внешний вид своей праведности. Беда заключается в том, что внутри вот эта пружина, которая заставляет человека действовать, она так и остается грязной. Она так и остается негодной. Это очень ярко видно в этой истории с первосвященниками, с этими книжниками, фарисеями и так далее. Как я уже сказал, Каиафа и члены Синедриона, они видели себя очень порядочными людьми. Это был цвет иудейской нации. Они были экспертами в вопросах закона. Каждый молодой человек в Израиле мечтал стать членом Синедриона. Это была высшая точка, которую можно только было достичь. Их уважали. С них брали пример. Это положительнейшие люди в обществе. Люди, которые знают, как себя вести. Люди, которые чинны. Люди, которые стремятся к благородству и много усилий, много времени, много жертвы вкладывают в том, чтобы достигать этого благородства. Трагедия религиозной атмосферы тогдашнего Израиля, она показывает нам одну тонкость, особенность человечества, грешного человечества, которая заключается в том, что даже самая ревностная религиозная жизнь не мешает людям иметь самые негодные, грязные мотивы внутри. Я сегодня хотел бы вместе с вами, посмотря, глядя на то, чем двигались эти люди, посмотреть, как конкретно мы с вами относимся к нашим мотивам. Это очень очевидно здесь, в этой ситуации. Когда мы говорим о нашей религиозности, наша беда очень часто заключается в том, что не преклонившись или не продолжая преклоняться перед Богом, мы очень часто создаем практически параллельный мир своей религиозности. У нас есть один мир, где есть религия наша, есть другой мир, где наш настоящий образ жизни, где наш человек, где все то, что происходит внутри нас. К сожалению, эти два мира часто почти не пересекаются. Они существуют одновременно, они существуют параллельно, и мы привыкаем к тому, что они так и должны существовать. Многие люди даже думают и говорят, по-другому нельзя. А как ты возьмешь и все это вот божественное, религиозное вот практически в жизнь применишь? Но это будет очень сложно. Поэтому люди играют в религию. Что интересно, продолжая играть в религию, они часто сталкиваются со своей грязью и гнусностью, но они продолжают играть, потому что все вокруг играют. Существуют правила игры, общепринятые, которые вот в тогдашней атмосфере очень сильно были видны. И все просто obey the rules. Просто функционировали по правилам. И все всех устраивало. В случае с Каиафой и религиозными лидерами Израиля, как я уже сказал, было точно так же. Все, включая их самих, точно знали, что истинная причина, почему Иисус был арестован, заключалась в их зависти. Это было известно даже Пилату. Вот это типичный пример, когда все знают факты, но никто о них не говорит. Развивается здесь юридическая церемония под названием суд. Но все точно знают, что это профанация просто. Это никому не нужно, это нужно только для того, чтобы иметь форму, для того, чтобы добиться разрешения Рима. И даже Рим знает, что настоящая причина не законы, не претензии Христа и не всякие разные вещи. Евангелие от Марка, 15 глава, евангелист Марк, дословно говорит о том, что Пилат знал, что предали его из зависти. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Негодные мотивы. Когда мы смотрим на зависть, ну неужели это такой большой грех? Ну позавидовал кому-то. У кого-то что-то лучше. У кого-то что-то лучше получается. Кто-то статус лучше имеет, кого-то больше приветствует и принимает, и с кем-то больше считается. И потихонечку человек допускает в своем сердце легкий такой намек зависти. В действительности именно зависть привела человечество к тому, что Иисус Христос был осужден на смерть. Если мы посмотрим внимательно Священное Писание, историю Иисуса Христа, жизни Его здесь на земле, мы заметим, что фарисеи и книжники стали завидовать Иисусу Христу после Его первой проповеди, сразу же после того, когда Он первый раз проповедовал в Капернауме. Посмотрите Евангелие от Марка, первая глава, и мы посмотрим сейчас на несколько текстов из этого Евангелия, которых евангелист очень так точно представляет нам панораму всего того, что происходило между Иисусом Христом и фарисеями и книжниками. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учения, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Когда Иисус начал говорить, то всем вокруг стало очевидно, что он говорит не так, как говорят другие учителя. Отличие его заключалось в наличии глубокой жизни, жизни, которая имела силу. В результате этой силы тысячи людей собирались вокруг него. И их было действительно тысячи. Мы читаем, что Христос накормил в одном случае 5000, в другом случае 4000, кроме женщин и детей. То есть это тысячи людей собирались. Собирались, выходя из города, там у моря Галилейского, где-то в полях, где-то на холмах, где он проповедовал. Фарисеи, книжники, первосвященники не имели ничего подобного. Мы слышим об одном человеке, о котором сказано в Деянии апостола, когда вспоминают и говорят, что вот помните, был такой Февда, который 400 человек собрал. То есть были периодические учителя, которые собирали сотни людей. Столько, сколько собирал Иисус Христос, не было. И когда первосвященники, фарисеи и книжники реально столкнулись с Иисусом Христом, вот здесь был момент истины. Здесь была первая точка, в которой они или же воспримут его и начнут, понимая сущность того, кто он есть, ориентировать свою жизнь правильно, или же их собственное мнение о себе не позволит этого сделать, что и произошло. Мы видим дальше, как развиваются эти отношения. Посмотрите, вторая глава, когда Иисус исцелил расслабленного, помните этого, которого принесли и спустили через кровлю. Шестой стих. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Помните, Христос начал, обратился к этому расслабленному и говорит, прощаются тебе грехи твои. То есть фарисеи и книжники уже следуют за Иисусом Христом. Они еще так, просто сторонние наблюдатели и критические аналитики. Ну, посмотрите дальше. Они делают все более и более агрессивные шаги. Когда он обедал в доме обращенного мытаря Матфея, они уже обвиняют его вслух. 16 стих. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Заметьте, как нарастает враждебность, как просто маленький хинт, маленький штрих такой, маленькая тень, которая была брошена тем, что люди стали говорить. И он проповедует лучше, чем фарисеи и книжники. И как потихонечку мотивы стали грязные вылазить. И не только они стали вылазить, а эти грязные мотивы, эти негодные мотивы стали определять их отношение к Богу, к Божьему Сыну, к Мессии, которого все ждали, дорогие мои. Следующий шаг, они подходят к нему самому и предъявляют претензии к тому, что его ученики не постятся. 18 стих. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Заметьте, как агрессия становится более активной. Причина – мотивы. Зависть, которая в их сердце, набирает обороты, набирает силы и становится все более и более ядовитой. 2 глава, 23 стих, они выдвигают очень серьезное обвинение уже. Их обвиняют, учеников Иисуса Христа обвиняют в нарушении субботы. Для евреев это было самое страшное или одно из самых страшных обвинений, которое можно было встретить. Заметьте, как началось с того, что люди заметили, что Христос проповедует лучше, чем другие, и заканчивается уже прямой атакой, которая, по сути дела, делает человека достойным того, что его могли предать смерти за нарушение субботы. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. По их законам этого нельзя делать. Заметьте, что все обвинения, которые предъявляют фарисеи, кажутся религиозные и даже справедливые. Ну, посмотрите, действительно, разве все могут прощать грехи? Это логичный вопрос, который они задают. Или посмотрите, когда они видят кого-то в доме мытарей и грешников, логично предположить, что эти грешники могут плохо влиять на тебя. И поэтому у них было правило: старайся избегать грешных мест. Поститься – то же самое, очень хорошее дело проявления особого благочестия. А здесь нет поста. Суббота – то же самое, ясно написано в законе. Все эти явления, они достаточно логичны. Их можно понять. Беда заключается не в том, что говорили фарисеи. Беда заключалась в их мотивации. Беда заключалась, что они брали факты, и они выстраивали их так, для того, чтобы сделать Иисуса Христа виновным. Они могли бы подойти и спросить: а почему ты сказал, прощаются грехи? Они могли бы увидеть то доказательство, когда этот человек, расставленный много-много лет, поднятый Иисусом Христом, и они могли бы вспомнить то, что Мессия, который придет, Он будет творить чудеса, так сказано в пророчестве. И они могли бы осторожно дальше продолжить свое исследование сущности этой личности. Вместо этого их мотивация толкает их к другому. Их мотивация толкает к тому, что они видят факты, и вместо того, чтобы уточнять его, они строят бабах дозу осуждения. Видят второй факт, еще одну дозу осуждения. Видят третий, и потом они уже начинают искать эти факты. Посмотрите дальше. Третья глава, второй стих, когда Иисус приходит в синагогу, и там был человек с сухой рукой. И они приходят уже специально, чтобы найти основания, чтобы вот здесь, в присутствии религиозных, благочестивых людей, обвинить его. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Заметьте развитие мотивации. Они пришли не для того, чтобы задать вопрос. Они пришли не для того, чтобы выяснить: слушай, учитель, расскажи нам, пожалуйста, а как это совмещается? Вот нас все время учили вот так, вот так, вот так, вот так. Мы читали, видели и понимали так. Как это совмещается, что вы можете идти, срывать колосья, шелушить их и есть? Вы знаете, что по иудейским законам, которые потом развивались после Пятикнижия, по иудейскому Талмуду, это считалось, что это молодьба. То есть, когда они разминали эти колосья, они занимались молодьбой. То же самое, что в промышленных масштабах занимаются, когда очищают зерно от всей этой шелухи. Вместо того, чтобы подходить и спрашивать, эти люди имеют свой внутренний потенциал или свое намерение осудить. Они движутся под воздействием этой мотивации. В этот раз Иисус вступает с ними в диалог. Он вступает в диалог и объясняет им несколько интересных вещей. Говорит им: должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит человеку тому: протяни руку твою. Он протянул, и рука стала здорова, как другая. Обратите внимание на эти слова. Иисус видит этих людей, Он слышит этих вопрос, но Он видит глубже вопроса. Он видит сердце ожесточенное. Он видит, что истинная причина, почему они здесь, заключается не в том, что они что-то не понимают. Истинная причина заключается в том, что Он их не устраивает, и они ищут компромат. Они ищут возможности, чтобы каким-то образом Его скомпрометировать. Очень интересно, что Иисус Христос обращается здесь к сути закона и объясняет смысл субботы. Он говорит о том, что мы должны посвятить субботу Богу, чтобы делать то, что хочет Бог, а не обряды, которые мы придумали потом или которые люди придумали в данной ситуации. Иисус Христос, объясняя это, Он скорбит ожесточении этого их сердец. Зависть всегда приводит к ожесточению сердца. Это логичное развитие человеческой греховности. И здесь мы говорим только об одном грехе. Это логичное развитие, которое дальше и дальше заставляет человека делать грех и делать его эффективно. Вы знаете, что после этого ожесточение принимает еще большую степень. 3 глава 6 стих. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Заметьте, как растет интенсивность. Но это еще не было решением убить Иисуса Христа. Это совещание, на этом совещании они приняли, или это слово, его можно прочитать как устранить или лишить его влияния, или разрушить его деятельность, разрушить его как личность, как человека, который оказывает влияние. Они сделали такое совещание, и по результатам этого совещания две были акции, предпринятые очень агрессивные, очень дерзкие. Первая – клевета. Если вы будете читать 3 главу, вы увидите, что об Иисусе Христе распространили молву, что Он сошел с ума. И это было настолько достоверно или настолько убедительно, эта клевета, что когда она дошла до родных Иисуса Христа, до родных по плоти, до братьев по плоти, то написано, что они пришли, чтобы взять Его, потому что говорили, что Он вышел из себя, то есть Он сошел с ума. Это была первая акция. Заметьте, что делает зависть. Они продолжают развиваться дальше, и здесь, когда они уже в ожесточении, здесь уже нет правил честной игры, здесь уже нет какого-то благородства, здесь просто наглое давление, наглая ложь, которая используется здесь, распространяется для того, чтобы подавить Иисуса Христа. Следующий шаг, когда этот не помог, следующим шагом было то, что пригласили экспертов из Иерусалима. Пришли эксперты из Иерусалима и оценили то, что происходит здесь. Это первосвященник, вернее, фарисеи, книжники, специалисты. Оценили здесь, посмотрели, взвесили и сказали, он изгоняет бесов духом Вельзевула, князя бесовского. И это все стало распространяться сразу среди людей. То есть эта агрессия принимает форму. Вот что значит негодные мотивы. И на страницах Евангелий, всех четырех, мы видим развитие этого. Мы видим настоящее движение, которым движимы. Это религиозные люди. Они продолжают ходить в синагогу. Они продолжают читать закон. Они продолжают творить молитвы на углах улиц. Они продолжают чувствовать себя очень благородными, и они таков, как прочие люди, грабители, обидчики и так далее. И при всем этом люди имеют самую гнусную мотивацию, самую грязную, в которой они уничтожают праведника. Это типично для людей. Все эти попытки разрушить репутацию служения Иисуса Христа не дали ничего. Хотя с каждой проповедью религиозные лидеры все больше и больше наполнялись злобой, и мы видим, как все это приводило к их панике, буквальной панике. Но они ничего не могли сделать. Мы в прошлый раз говорили, что 2 раза посылали за Иисусом Христом, ни один раз, ни другой раз не смогли арестовать. Они ничего не могли сделать по причине того, что еще не пришел час. Бог охраняет Иисуса Христа. Это, кстати, очень большое утешение, друзья. Сколько бы ни клеветали на вас, если вы правы, если вы праведны, 36-й псалом говорит, и выйдет, как свет, правду твою. Пока не придет Божий час, никто вас не тронет. Как бы ни рычали львы вокруг, Иисус Христос спокойно делает свое дело. Он сосредоточен на главном, и вся вот эта разыгрывающаяся вокруг него драма, она не выбивает его из колеи. Он продолжает действовать ясно. Кульминацией этого напряжения стало воскрешение Лазаря. Иоанна 11 глава, 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит». Вот интересно. Они знали, что чудеса настоящие. Как я уже сказал, они знали, что в Ветхом Завете написано о том, что Мессия будет творить чудеса. И даже когда они сталкиваются с такими явными фактами, их мотивация заставляет закрывать глаза на эти факты. И они видят эти факты совершенно с другой стороны. Тогда первосвященники сказали, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. У них своя собственная программа, выстроена ими в их уме, и они в нее уверовали, и они ее осуществляют, и они уверовали в ее благородство, и они уверовали в то, что это самое важное, что может только существовать. И поэтому они абсолютно потеряли здравый смысл для того, чтобы правильно оценивать то, что происходит вокруг. Именно в этот момент Каиафа произнес свои знаменитые слова. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Вот эта точка, когда было принято решение убить Иисуса Христа. А точнее, в этот момент появилась политическая воля это сделать. Заметьте, как негодная мотивация, то есть злоба по отношению к Иисусу Христу, мутирует или эволюционирует. Она постепенно становится больше и больше, она постепенно развивается до такой точки, когда она постепенно превращается в политическую волю. Что это значит? Это решимость, готовность убить Иисуса Христа. До этого момента они хотели бы, чтобы это произошло. До этого момента они ненавидели, до этого момента они завидовали, они пытались агрессивно нападать его. Сейчас у них уже внутри, в их системе координат, уложилась эта точка. Не нужно забывать, что Каиафа и члены Синедриона, они не были кровожадными бандитами. Они нерегулярно убивали людей. Это чрезвычайное событие. Это были люди, у которых была совесть. Это были люди, которые заботились о благородстве. Это были люди, которым далеко не безразлична была порядочность. И поэтому им нужно было прийти к внутреннему балансу, к внутреннему согласию с тем, что убить нужно, убить правильно. Для того, чтобы к этому прийти, нужно было этой мотивации негодной, грязной, развиваться внутри достаточно долго, чтобы подчинять себе здравый смысл, чтобы выстраивать в соответствии с этим все факты, с которыми они сталкиваются, чтобы интерпретировать это в определенной последовательности, чтобы они могли убедить самих себя, убить нужно. Друзья, подобные вещи происходят постоянно. Может быть, не в отношении убийства. Но когда грех эволюционирует в сознании или в жизни людей, он не сразу вот так: сегодня мысль, завтра прелюбодеяние. Эта грязная мотивация, она обязательно мутирует. И она постоянно пробует разные точки в нашем бытие. И она пытается выстраивать их в удобное для нее положение. В результате которого человек приходит и говорит: я не могу не согрешить. Это не только в отношении прелюбодеяния. Это в отношении обиды. Это в отношении раздражения. Это в отношении превозношения себя над другими. Это в отношении любого другого, любой другой ситуации. Как часто мне приходится встречать людей, которые говорят: нельзя по-другому. Делают грех, мучаются от этого греха. И они в своей системе выстроили такую конструкцию, которая их убеждает: по-другому нельзя. Больше того, я хочу вас попросить. Посмотрите, пожалуйста, вы на свою собственную жизнь и попробуйте обнаружить, как негодная мотивация, эволюционируя в вашей жизни, приводила вас к тем точкам, в которые вы уверовали в то, что нельзя по-другому. Нужно делать грех. Да, это плохо, да, это нехорошо, да, это грязно, а по-другому нельзя. Это то, что произошло с этими добропорядочными людьми. В этом опасность негодной мотивации. Теперь же, уверенные в необходимости предания смерти Иисуса Христа, книжники и старейшины, они усиленно ищут только формального повода для того, чтобы это сделать. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства, чтобы предать его смерти. Заметьте, грязная негодная мотивация, эволюционируя, захватывает жизнь, сознание, личности человека, приводит к политической воле, к убежденности того, что это нужно сделать, и дальше человек начинает искать. Я знаю людей, которые страдают от похоти своей собственной. И все эти разы, когда мне приходилось изучать жизнь таких людей, когда мне приходилось вместе с ними анализировать, с чего началось, я видел всегда вот эту точку, после которой человек уже агрессивно начинает искать. Уже в нем, в его сознании уже перешагнуты барьеры. Уже все, он уже готов платить деньги, готов платить большие деньги, только для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Это то, что произошло с Каиафой и первосвященниками. Это то, что происходит с людьми сегодня. Посмотрите, искали лжесвидетельства, знали, что лжесвидетельства ищут. Порядочные люди, цвет общества. И искали для того, чтобы убить его. Несколько выводов из этого сразу, не дожидаясь конца. У нас будет еще несколько выводов в самом конце, но сейчас я хотел бы несколько выводов сделать. Следите за своими мотивами, дорогие мои. Это сверхважно. Не останавливайтесь только на вашем благородстве, как бы вы его ни представляли. По-разному люди представляют благородство. Некоторые представляют, что это в церковь нужно ходить, а другой просто говорит, нужно порядочным быть. Проникните внутрь своего сердца, следите за своими мотивами. Они могут мутировать, они могут вырасти до чего-то ужасного. Негодные мотивы привели людей к тому, что они вынесли смертный приговор Иисусу Христу. Помните, что мотивы сердца определяют гораздо больше, чем вам кажется. Мы успокаиваем себя порядочностью, но если вы позволили свить гнездо в какому-то грязному элементу, какому-то небожьему чему-то в сердце, оно будет эволюционировать, оно будет, мутируя, развиваться дальше. Не позволяйте зависти, ревности, обиде, никакой другой форме зла вбить гнездо в вашем сердце. Помните, что главным мотивом сердца христианина должно быть искреннее преклонение перед Богом. Итак, это первое, что показывает нам евангелист Матфей, когда он рисует нам эту картину суда. Негодные мотивы. Второе. Извращенный, я бы добавил здесь еще одно слово, изощренный ум. Когда мы говорим о Каиафе и первосвященниках, друзья, речь идет о умных людях. Это не глупые, не грамотные, которые не могут там сравнить что-то с чем-то. Это люди, у которых серьезнейшее образование. Это люди, которых так и называли эксперты в законе. Они знали Писание и знали его досконально. В то время трудно было найти людей, которые бы знали Писание лучше, чем члены Синедриона, чем фарисеи и книжники. Таким образом, когда мы говорим о том, как вот эти люди подходят к тому, что они предают Иисуса Христа, возникает вопрос – каким образом у них не хватило здравого смысла подойти к ситуации и взвесить ее логично, взвесить ее объективно? Беда этих людей заключалась в том, что они были ослеплены своей негодной мотивацией, поэтому ум их стал извращенным. Я часто имею дело с людьми, когда говоришь с человеком, и ты видишь, что он в данный момент не может логически ясно мыслить. Причина этого не в том, что он дурак. Не в том, что он недоразвитый. Не в том, что он каким-то образом, ну, мало ему досталось от папы с мамой. Совершенно нет. Он ослеплен своими эмоциями. И он смотрит на дважды два, и у него получается пять. И он в это верит. И по-другому быть не может. А у него докторская степень в математике. Это то, что происходит постоянно. Это то, что происходило с фарисеями и книжниками. Вы знаете, человеческое удивительное Божье изобретение. Он обладает колоссальной силой, колоссальной способностью творить добро или зло. Я рассказывал уже о том, что инструменты, которые есть у людей, например, интернет, через интернет, это такой инструмент, мы можем достигать очень много. Сейчас нас слушают сотни или тысячи людей в разных местах. Это благодаря интернету. Но возьмите вы этот же инструмент и загрузите туда какую-нибудь грязь, и он будет эффективно разрушать души. Что-то подобное происходит с разумом человеческим. Человеческий разум – очень эффективный инструмент. Если он используется правильно, ну тогда, когда им пользуются неправильно, тогда он превращается в страшное оружие зла. Священное Писание много говорит об условиях правильного использования разума. Я хочу только три коротких условия привести, чтобы вы записали, запомнили, просто перепроверяли себя регулярно. Первое – признание реальности Бога. Человеческий разум не может функционировать правильно, если он не сознает реальность Бога. И чем глубже человек сознает реальность Бога, тем более эффективен будет его разум, тем более эффективно он будет оценивать реальность. 13 Псалом, 1 стих написано: «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Заметьте, человек продолжает мыслить нормально. Речь не идет о том, что он ненормальный. Как я уже сказал, у него, возможно, докторская степень. Он, возможно, перечитал все библиотеки мира. Его беда заключается не в том, что у него не хватает ума. Беда заключается в том, что его ум не сознает самую главную реальность. И поэтому решения, выводы, которые он принимает здесь на земле, эти решения, они делаются не в согласии с вечной системой ценностей, которая установлена Богом. Второе условие. Другими словами, еще по первому несколько слов. Чем реальнее вы будете представлять Бога, тем точнее вы будете мыслить, тем точнее ваш разум будет работать. Второе. Наличие страха Божьего. В книге Псалтырь, 110 Псалом написано: «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». То есть, если человек осознает реальность Божию, это еще не все. Следующий шаг – его разум тогда функционирует правильно, когда он понимает, что Бог достаточно велик, что нужно считаться с его величием. Нужно признать, что он могущественен. Нужно иметь то, что Писание называет страхом Господним. Это начало мудрости. Третье условие правильной деятельности разума является преклоненное перед Богом сердце. Что это значит? Это означает, что я признаю реальность Бога, я боюсь Его. И третье, я хочу Ему быть послушным. Я не просто боюсь и воюю. Я не просто боюсь и защищаюсь. А я боюсь Его, и я хочу быть Ему послушным. Я хочу жить так, как Он говорит. И Римлянам 1 глава с 21 стиха написано о людях, которые не преклоняются перед Богом. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога не возблагодарили Его, то осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Вот что значит инфекция ума. Это болезнь ума, духовная болезнь. Это не болезнь мозга, это болезнь ума. Когда человек или отрицает Бога, или же он не преклоняется перед Богом, или он не боится Бога. И когда нету одного из этих нескольких характеристик, мы видим, как люди используют свой ум неправильно. Что-то подобное было у членов Синедриона. Они знали, что Бог есть, но они не боялись Его, и они точно не преклонялись перед Ним, что видно из всей их деятельности. Вместо этого они использовали свой разум в качестве инструмента для достижения своих неугодных и коварных целей. Давайте посмотрим, на что они использовали свой разум. Первое, они искали компромат. Когда человек умный, он всегда вместо того, чтобы... Тогда, когда он хочет оправдать себя, он использует свой разум. Хотя здравый смысл говорит о том, что нам нужно всегда свой разум использовать для того, чтобы искать истину. Вот заметьте, школьник получает задание сделать дома уроки, сделать какие-то задания дома, домашние задания. У него есть два варианта, как использовать свой ум. Первый вариант – делать домашние задания. Второй вариант – искать оправдание, почему он не сделал домашние задания. И в обоих случаях используется ум. И очень часто школьники делают, они думают очень много, и они очень изобретательны. Они используют свой разум, но не для того, чтобы этим разумом определить истину, а для того, чтобы найти оправдание, или придумать причину, по которой они не хотят этого делать. Это началось еще с согрешившего Адама, когда Бог задал ему вопрос, помните, не ел ли ты от дерева, которое дерево познания добра и зла? Вместо того, чтобы иметь с Богом разговор и признать факт, и говорить о том, что же делать по этому факту, вместо этого Адам начинает усиленно думать. Во всей видимости, смышленый был. Очень быстро он находит решение. Это решение очень тонкое, в котором он так невзначай. Кстати, это типично для людей. Он не прямо атакует Бога. Он не говорит: «Бог, ты такой-сякой, вот ты вот создал это дерево или там что-нибудь здесь». Он говорит, отвечая на вопрос совершенно по-другому, не так, как поставлен вопрос был. Он говорит, отвечая: «Помните, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел». Окей, ему задали вопрос: «Не ел ли ты от дерева?» Окей, «Да, нет» – ответ. Но перед тем, как сказать «я ел», посмотрите, у него здесь мозги провернули уже целую схему. Как он постепенно делает guilt redistribution, распределение вины. Я там в последнем месте стоит. Жена, Бог, ну и я там уже некуда деваться. Жена, которую ты мне дал. Это как мы используем разум. Друзья, обратите внимание на себя. Вот в любой ситуации вы сталкиваетесь с реальностью своего неправильного поступка. Куда работает ваш ум? Туда же, куда Адамов ум работал. Вы усиленно, судорожно ищете виноватых. Вы бы этого не сделали, если бы не она, не он, если бы меня не вынудили, если бы меня не подтолкнули, если бы я не был уставший, если бы. Вот куда работает извращенный ум? Вместо того, чтобы работать над осознанием ужаса греха, наш ум работает над поиском, судорожным поиском оправданий. Как это делали фарисеи, как я уже сказал, они собрались, пришли к тому, чтобы судить Иисуса Христа. И хотя было очень много желающих свидетельствовать ложно, по всей видимости, люди хотели заработать себе какое-то расположение от начальства, поэтому приходили. И посмотрите, написано так: искали свидетельство против Иисуса, лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Оказалось, не так легким. Ладно бы там первого призвали, он сказал, и все хорошо, состряпали на основании его дела и пошли. Слушай, это одно неубедительно, другого неубедительно. Написано, много приходили. То есть они вынуждены были заниматься этим, перелопатить массу людей. И у них есть концентрация в этот ранний утренний час. У них есть сила воли, у них есть посвященность этому делу, и они не находят, они все равно занимаются. Они ищут компромат. Суд обвиняемого в преступлении, которое достойно смертной казни, должен был проводиться совершенно по-другому. Существуют иудейские записи, которые говорят о том, что любые другие суды могли делаться там по другим правилам, но суд, который предполагал смертную казнь, он должен был проводиться, во-первых, только днем. Во-вторых, только в одном из специально утвержденных залов заседаний, то есть courthouse, специальные места, комнаты, которые были специально отведены для того, чтобы там совершался суд, который касается смертной казни. Кроме того, кстати, дом первосвященника не входил в это место, в этот перечень. Первосвященник, это было нарушение их правил. Кроме того, Это слушание должно было обязательно включать в себя выступление защиты. Заметьте, как римляне принесли свои законы сюда. И они говорят, если уже речь идет о приговоре суда, во-первых, они не могли, конечно, сами приговорить, но они должны были весь процесс судебного разбирательства провести и представить римскому прокуратору факты. Кроме того, приговор нельзя было выносить в день, когда суд начался. То есть, чтобы он не был поспешным, как минимум на следующий день или через несколько дней, когда улягутся страсти. Кроме того, судить нельзя было в день перед субботой и перед большими праздниками. Все эти положения были нарушены. Ну ладно, не только все эти положения были нарушены. Были нарушены принципы здравого смысла. Когда судят, что делают? Расследуют факты. Судят откуда? Есть улики. Есть состав преступления. И потом начинают говорить, вот такое-то дело сделано было. Давайте посмотрим на закон, сравним его. Давайте заслушаем свидетелей, чтобы они рассказали, как же это дело было сделано. Здесь есть приговор. И потом начинают искать свидетелей, которые могут придумать улики, которые могут каким-то образом послужить достаточным основанием, чтобы оправдать приговор. И при всем этом все эти прогрессивные, благородные, лучшие люди израильской нации, цвет иудейства, они не видят никакого логического конфликта, никакой логической проблемы. Как я уже сказал, проблема заключалась в том, что они имели свою негодную мотивацию, которая управляла. Следующее, что они делают, они извращают факты. Они не только ищут компромат, они имеют цель найти компромат, они извращают факты. Что это значит? Посмотрите, 60 стих. «Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Это было что-то, что было достойно того, чтобы отметить. Всех остальных лжесвидетелей не отметили даже. Это было что-то достойное. Но беда заключалась в том, что вот то, что представлено здесь, оказывается, извращает реальность, как эти слова были сказаны. Давайте почитаем, что сказал Иисус Христос и как его процитировали. Вторая глава Евангелия Иоанна. После первого очищения храма Иисус говорит. На это и иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступить? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это иудеи сказали, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Смотрите, первое извращение фактов, которое имеет здесь место. Самое первое, он никогда не говорил, я разрушу храм. Он говорит, разрушьте, вы разрушите его. И я в три дня его воздвигну. Заметьте, как тонко люди извращают факты. Для того, чтобы добиться своей цели, своей грязной мотивации, неправильной мотивации, они берут и вроде бы цитируют почти правильно, они изменяют только форму глагола. Они берут вместо того, чтобы повелительное наклонение, как это было, они вставят это в утверждение «я разрушу храм». И здесь уже серьезный компромат, безусловно, конечно, он посягнул на святыню. И это, возможно, даже римляне примут как доказательство, как достойное доказательство для смертной казни. Но самое большое, Иисус говорит здесь о храме тела своего, и никто не удосужился спросить у него. По сути дела, первосвященник должен был начать бы так. Хорошо, вот свидетельство есть. Окей, что ты имел в виду, когда ты это говорил? Но никто этого не спрашивал. Все использовали только для того, чтобы найти причину для распятия. Это, кстати, было причиной того, что Иисус молчал. Извращенный разум не принимает объяснения. Они не хотят объяснять, они не спрашивают об объяснениях. Его внутренняя позиция была представлена им во время его ареста в Гефсимании. Посмотрите, 22 глава Луки, 53 стих. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Христос абсолютно спокоен. И вот эта наглая клевета его не выбивает из себя. Это, кстати, один из таких элементов, когда мы можем увидеть Иисуса Христа здесь. Вспомните, как вы относитесь, когда на вас клевещут, когда берут и извращают ваши слова, и не спрашивают вас, что вы знали, что вы имели в виду, когда выстраивают ваши слова в такой форме, что они звучат правдоподобно, но говорят совершенно иное, не то, что вы говорили. У Иисуса Христа есть эта внутренняя уверенность. Почему? Потому что Он знает, что Бог контролирует все, и Он сейчас позволил этому происходить. Последнее, что мы видим здесь у фарисеев и книжников, отрицание реальности. Мы говорим о том, что извращенный ум выражается, во-первых, в поиске компромата вместо поиска истины, в извращении фактов вместо того, чтобы смотреть их значение, и последнее – отрицание реальности. Даже вот этих искаженных фактов не было достаточно. Для того, чтобы осудить Иисуса Христа, первосвященнику пришлось брать дело в свои руки. И мы видим, как он дерзко бросается в бой, непосредственно сам лично задает Иисусу Христу провокационный вопрос, вопрос, ответ на который он точно знал, инкриминирует ему преступление. Он точно знал, что если Христос ответит на этот вопрос так, как Он говорил всегда, они могут найти юридическое религиозное основание для смертной казни. И встав, первосвященник сказал ему: «Что ж, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым». Это очень важная фраза в начале. Он призывает торжественную клятву. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Очень важное построение вопроса. Когда евреи говорили о Мессии, а Христос – это Мессия, ты ли Мессия, Сын Божий? Когда евреи говорили о Мессии, они всегда использовали другую формулу. «Ты ли Мессия, Сын Давида?» Именно так Иисуса Христа встречали, приветствовали, когда Он входил в Иерусалим. «Благословен грядущий во имя Господне, Осана, сыну кого? Давидову». Иисус Христос говорил, что Он Сын Божий. И в этом видели Его проблему. И с этим связывали фарисеи, книжники, первосвященники основания для того, чтобы Его подвергнуть смерти. Тут иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Это одна из ситуаций, в которой Иисус уже говорил им о том, что у них вполне достаточно свидетельств, которые доказывают его мессианство. Если Христос, если ты Христос, скажи нам прямо, это Евангелие Иоанна, 10 глава, 24 стиха. Так было много раз. Много раз они приходили и задавали ему вопрос: ты ли Мессия? Если ты Мессия, скажи нам прямо, скажи нам прямо. Послушайте, что Христос отвечает. Иисус отвечал им: я сказал вам, и вы не верите. Он уже им отвечал на этот вопрос. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют во мне, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. У иудеев было очень множество фактов, которые говорили о том, что он является Мессией. Многочисленные чудеса, которых никто, кроме Иисуса Христа, никогда прежде его не творил. Он повелевал буре, и она успокаивалась. Он воскрешает мертвых, и люди являются свидетелями того, что это действительный факт. Он исцелял неизлечимо больных и так далее. То есть Иисус Христос сделал достаточно много. Апостол Петр, когда он обращался к иудеям в день Пятидесятницы, он подтвердил, что Бог предоставил достаточно доказательств в мессианстве Иисуса Христа. Деяния 2 глава 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Смотрите, засвидетельствованного вам от Бога. То есть они получили свидетельство от Бога в виде сил, знамений, чудес, которые были явлены через Иисуса Христа. Это было общепризнанным. Кроме того, Христос говорил как Мессия. Они слышали Его проповеди, и они ясно знали, что так, как говорит Иисус Христос, никто другой не говорит. Он говорил смиренно, но убежденно, сильно и мудро, так что никто не мог противостать Ему. Кроме того, в Его жизни исполнились масса пророчеств. Я перечислю некоторые из них. Он был рожден в Вифлееме, как говорил пророк Михей. Он был рожден от девы, как говорил Исаия. Ему поклонились волхвы, которых привела звезда, как написано в книге чисел. Он входил торжественно в Иерусалим в тот день, который точно соответствовал 77-м или 62-м седьминам, которые плюс еще 7, которые были пророчески предсказаны пророком Даниилом. Они это знали, это мы сейчас читаем, для нас седьмины, это не так понятно. Они знали это очень хорошо. Они знали закон достаточно ясно, они точно могли считать, что когда должно было происходить. Они знали из пророка Захарии, что Мессия будет продан за 30 серебряников. Все это они знали. Но несмотря на это, они судили его. Луки 22, глава 67 стих написано, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите». Вот почему он молчал. Они не хотят его слушать. Они абсолютно игнорируют реальность. Несколько слов еще, у нас заканчивается время, по поводу безумного решения. Это, наверное, самое главное во всей этой истории. Заметьте, негодные мотивы, извращенный ум приводят человека к тому, что он принимает самое что ни на есть безумные решения. 65 стих. «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: он богохульствует, на что еще нам свидетели?» Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется, они же сказали: повинен смерти. Вот это резкое действие Каиафа, он раздирает одежды, что, кстати, запрещено было делать первосвященникам. Это делали только тогда, когда была великая скорбь, большая скорбь какая-то, или же они свидетельствовали какое-то разделение чего-то. Помните, когда Иисус Навин и Халев пришли, когда они смотрели землю, и 10 человек свидетельствовали против того, чтобы идти туда, и 2 человека свидетельствовали, что нужно идти туда. И тогда Иисус Навин и Халев разодрали одежды, они как бы себя отделили от этой группы людей. Это был очень эмоциональный шаг Каиафа. Он точно знал, он ясно понимал, что вот эти слова действительно, наконец, являются основанием, по которому они могут предать его смерти. Это решение Синедриона является кульминационной точкой отношения человечества к Богу, друзья. Это не просто решение группы людей. Это решение человечества по отношению к Богу: повинен смерти. Это не просто там иудеи предавали Христа. Это не просто иудеи судили. Друзья, это судил грешный человек. Грешный человек, который противится Богу, который однажды лицом к лицу встречается с ним, он ему говорит: «Я тебя убью, если я смогу». Если вы читали когда-то Достоевского, братья Карамазовы, там у него есть целая глава «Великий инквизитор», мы как-то говорили о ней на одном из наших молодежных собраний, где разыгрывается примерно такой же сценарий, когда Иисус Христос приходит в современный мир, ну, тогдашний мир, средневековая инквизиция испанская. И когда встречается тогдашний священник с Иисусом Христом, он ему говорит: «Если ты сейчас не уйдешь, я завтра тебя на костер отправлю». По сути дела, то, что произошло тогда, то, что пишет Достоевский, является реальным выражением сущности человеческой греховности. Самый главный конкурент у человека – это Бог. Потому что мы же хотим быть центром вселенной, а Бог является им. Мы понимаем, что нам трудно с ним бороться, но здесь у фарисеев, книжников, первосвященников появилась реальная возможность. Этот Бог беззащитный сейчас перед ними. С одной стороны, они видят, что он Бог, с другой стороны, он беззащитен, и они могут ему сказать, они судьи. Они говорят ему: повинен смерти. Еще один важный элемент, который виден здесь, в этой истории, в этом безумном решении. Во-первых, как я уже сказал, что это логическое развитие человеческой греховности. Во-вторых, это результат человеческой самоправедности. Заметьте, Иисуса Христа приговорили к смерти только религиозные люди. Только Каиафа и Синедрион. Ирод его не приговорил к смерти. Если вы прочитаете внимательно, его послали к Пилату, потом Пилат послал к Ироду. Ирод там поговорил, там: сотвори мне чудо, там сделай мне что-либо, отправил назад к Пилату. Пилат наоборот, хотел освободить Иисуса Христа. Он говорит, я не вижу вины. Посмотрите Евангелие от Луки, 23 глава, 13 стих. Пилат же созвал первосвященников и начальников, и народ сказал им, вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновного, но у него здравый смысл был на месте. Он не был ослеплен завистью по отношению к нему. И не нашел его виновным. Ни в чем в том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так наказал его, отпущу. Язычник Пилат называет Христа праведником. Самоправедные религиозники говорят ему, повинен смерти. Друзья, когда мы говорим о том, что это самоправедность, это такое невинное явление, в действительности это далеко не так. Пилат даже умывает руки. Помните, немножечко дальше, 27 глава Матфея, 23 стих. Правитель сказал, какое же зло сделал он, но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, невиновен я в крови праведника сего. Смотрите последние слова. Смотрите вы. Христос умер не из-за Пилата и не из-за Ирода. Христос был послан на Голгофу по решению религиозных людей Израиля. Это, как я уже сказал, очень серьезно. Это очень, очень серьезно в том отношении, что распятие Сына Божьего было в действительности совершено верующими в Бога людьми. В этом трагедия религиозной самоправедности. Человеческая самоправедность является самым худшим вариантом человеческой греховности. Это то, чем жили фарисеи и книжники. Это решение было безумно. Безумно с точки зрения справедливости, во-первых, все знали, что оно несправедливо. Все знали, что истинной причиной является зависть. Это решение безумно с точки зрения здравого смысла. Они все знали, что Он Бог. И они, еще Никодим, когда он пришел на беседу с Иисусом Христом, говорил, я знаю, что ты от Бога. Мы знаем, говорит, что ты от Бога. Мы от лица фарисеев, говорит, что ты от Бога. То есть еще тогда это решение безумно с точки зрения результативности. Дело в том, что победить Бога невозможно. Все, что они могли делать, эти мелкие людишки, написано в 67 стихе, тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Вот это все, на что человечество способно. Самое лучшее, самое религиозное. Очень интересно, как Христос реагирует. Помните, что Иисусу Христу, находящемуся вот в этой точке сейчас, в этой злобе, грязи, гнусности, ему достаточно одного движения мысли, и будут здесь десятки тысяч ангелов, которые испепелят все это дело. И несмотря на все это, на него негодные люди плюют, его унижают, насмехаются. Мессия! Прореки, кто ударил тебя, фокусы хотят показывать. Он не реагировал на усмешки, на насмешки, на плевки, на удары. Он не реагировал на унижение. Он был послушен своему Отцу. И в этом сила Иисуса Христа, друзья. И в этом способность выжить. В этом способность действительно пережить даже самые ужасные агрессивные нападки человеческой агрессивности, человеческого греха. Несколько практических заданий. Давайте мы встанем, пожалуйста. Во-первых, я хотел бы сказать, если вас сегодня Господь коснулся после собрания, у нас есть специальная молитвенная комната вот там с левой стороны. И я бы просил вас, не уйдите, если в вашей душе вы видите, есть потребность помолиться со служителями или прийти к Господу, или отдать свое сердце Иисусу Христу. Придите, и служители будут рады побеседовать с вами, пообщаться, помолиться вместе с вами. Всем нам сейчас, давайте мы посмотрим на то, о чем мы только что сказали, о том, что мы изучили здесь из этой истории. И посмотрим на эти три явления. Во-первых, давайте проверим нашу мотивацию. Самое первое. Проверьте мотивацию. Признайте честно, чем мотивированы ваши мысли, оценки и действия. Поймите, что это очень важно, что это страшно в самых разных ситуациях жизни. Следующее. Посвятите каждую сферу своей жизни послушанию Иисусу Христу. Чтобы она была мотивирована послушанием Иисусу Христу или Богу. Третье. Сознательно освобождайтесь от любой формы зависти, обиды или самовозвышения. Они приведут вас к печальному концу. Следующее. Проверьте, как вы используете разум. Мы говорили сегодня подробно о том, что мы можем разумом заниматься совершенно не тем. Посвятите его тому, чтобы искать истину и подчинять себя ей. Берегите себя от искушений использовать разум для оправдания своих желаний. Будьте честными к фактам, избегая опасности выстраивать их в желаемой для вас последовательности. И последнее. Проверьте, не живете ли вы самоправедностью. Преклоняйтесь перед Иисусом Христом и просите того, чтобы ваша праведность вся была в Нем, чтобы наше утверждение, наше достоинство основывалось не на нас, а на Нем и Его достоинствах.